Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, октябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ира пишет: «Леха, стучат на тебя, предатели есть среди твоих слушателей». «Иуды», пишет Спира: «Да вы что, не может быть, Спира, это такая новость». Евро 90.54, доллар 77.14, нефть Brent 42.32. Два, да, цента. Не копеек же. «Ой, Алексей жалуется тут на тебя», пишет Олег. «Да пусть жалуются, пусть. Я знаю, кто на меня жалуется. На меня жалуются те, кто мне дерзнул, а я в ответ им что-то сказал. И они сразу обиделись». Ну, какие-нибудь люди, не знаю. Вот вчера один тип решил ругать в эфире мне здесь Доренко и коверкать его фамилию. Отправился в бан. Наверное, обиделся. Наверное, теперь будет жаловаться, бегать по начальству.
Ну, бегай. Побегунчик.
Ладно. Так, Щукин в моторы посмотрел. Роме жалуются, боже мой. Ну все, ну теперь все. Роман Щукин жалуется на меня. А Роман выходит и говорит: «Лех, ну так нельзя», он говорит мне. Вот мы-то обычно встречаемся с Ромой. И он говорит: «Ну так нельзя». Вообще, на самом деле, нет. Мы обычно обсуждаем машины, конечно, да. Потому что у него там какие-то машины все время крутые. Я в определенный момент пожертвовал автомобилями, поскольку я понял, что ну как это я буду утреннее время отдавать под автомобили, тем более вон там у Ромы целая огромная программа об автомобилях. Чего я буду? Вот. И, соответственно, отказался от них, езжу на своей тачке, поэтому никаких роскошеств у меня нет. И я, естественно, интересуюсь роскошествами, которые есть у Ромы, поэтому я говорю: «А это что такое? Ну и как?» И он мне рассказывает, и я впечатляюсь этим. Я, значит, набираюсь впечатлений. «Да, классная, да, красивая, да, сколько стоит? Ой, хорош. А как едет? А вот так? Ой-ой-ой-ой, как будто сам вроде и поездил». Да. Так, Андрей, Финляндия. «На обиженных воду возят и с обиженными не дружат», пишет Андрей. Да, пусть обижаются. Какие проблемы? Собственно, в чем проблема? Нет никакой проблемы. Я в определенный момент понял одну вещь. Если человек хочет обидеться, он обидится. Обязательно обидится. Ему главное найти причину какую-то. А причину он всегда найдет. Не та интонация, не то, не знаю, время, не то место, не те люди, не та страна, не те... Что угодно. Не та планета. Главное обидеться и сидеть обижаться. Пусть обижается. Нормально все. Это не проблема. Я хотел вам рассказать, но это уже вчера стало известно, тем не менее, мы вот с вами обсуждали вчера очень долго вот этого стрелка, да, под Нижним Новгородом, который в бабушку свою стрельнул, людей убил. Оказывается, он наблюдался у врача в связи с депрессией, и ему, тем не менее, дали разрешение на оружие, но он получил это разрешение с нарушениями, потому что не прошел медкомиссию. Что? Вот именно об этом я вчера и говорил. И именно об этом я говорю каждый раз, когда происходит нечто подобное. Потому что это ужасно, во-первых. А во-вторых, я понимаю, почему это происходит. И вы все понимаете, почему это происходит. Кроме тех, которые обижаются все время, да? Они обижаются, они думают о себе. О, чертовы эгоцентристы. Я не об этом, я именно о том, что происходит. А происходит следующее. Люди, которые не имеют права по разным причинам, например, потому что они нормально не прошли медкомиссию, получить оружие, получают оружие, потому что никто нормально не проходит медкомиссию. Вот и все. То же самое с водительским удостоверением, то же самое со всеми другими удостоверениями, где нужно проходить медкомиссию. Люди ее не проходят. Все. Не проходят. В один момент прекрасный мне нужно было получить водительскую категорию А. То есть я, чтобы мог ездить на мотоцикле. У меня была справка ровно из той больницы, которая моя больница, ровно из того района, в котором я живу, как бы. как бы живу, понимаете, да? И у меня как бы выписка, там же должен быть, там, значит, нарколог должен сказать, что ты в порядке, и еще кто-то там должен сказать, что ты в порядке, психиатр, соответственно, да. И для этого ты можешь взять эту вот подпись только в том месте, где ты приписан, прописан и прочее, потому что если ты наблюдаешься, то наблюдаешься по месту. Я беру справку, у меня все в порядке, я прихожу в ГИБДД, мне надо сдавать, мне говорят, у вас неправильная справка водительская, вот эта вот неправильная, а там она такая вот несколько пунктов в ней, везде все там хорошо, у вас неправильная. Я говорю, как неправильная? Она правильная. Мы не знаем, а сдавал я в другом ГИБДД здесь, вот. Мы не знаем, кто и что это делает эту справку. Я говорю, как это так? Это, говорю, больница делала. Районная больница делала справку. Государственная районная больница. Что вам нужно еще? Мы не знаем, какая она там, районная, не районная. Я говорю, секундочку, у больницы есть что? Правильно, лицензия, да, лицензия это называется. Я, говорит, хотите, вам сейчас ее предоставлю? Да уж, давайте предоставьте нам лицензию. Окей, окей. Я, значит, приношу вот эту всю ксерокопии, заверенные все дела там. Я говорю, вот, вот лицензия, вот справка. Я правильную справку получил. Все правильно, дайте мне возможность получить водительское удостоверение. Они говорят, вы что, водительское удостоверение хотите? Или пререкаться здесь с нами? Я говорю, я не хочу с вами пререкаться. Говорю, я, наверное, внятно артикулирую. Мне просто нужно, чтобы вы взяли мою справку. Она неправильная. Я говорю, ну как? Ну просто идите и получите правильную. Я говорю... Говорю, а где мне получить правильную? А вот у нас здесь рядом есть специальное, значит, местечко, где получают правильные справки. Я говорю, да, хорошо. Захожу в это местечко, говорю, здравствуйте, у меня, видите ли, неправильная справка, а мне нужна правильная. Они говорят, конечно, конечно, 5000 рублей. Я говорю, хорошо. Я говорю, я отдаю вам 5000 рублей, вы даете мне правильную справку. Они говорят, нет, вы пройдете осмотр. Я говорю, хорошо, то есть заново. А как вы, говорю, проведете наркологический осмотр? Как вы проведете психиатрический осмотр? Они говорят, да нормально все. Вот так, да нормально все. Я говорю, хорошо. Захожу, заходите в кабинет номер 2. Захожу в кабинет номер 2, сидит женщина. Здравствуйте, мне говорю, я говорю, здравствуйте. У меня, говорю, знаете ли, правильная справка, которая оказалась неправильной. Поэтому я пришел получить правильную за 5000 рублей. Он говорит, отлично, отлично, Алексей. Смотрит в бумажке, Валерьевич, садитесь, пожалуйста. Я сажусь на стульчик. Она говорит, видите ли вы буквы перед собой? Я говорю, да, конечно. Она говорит, назовите какую-нибудь. Я говорю, ну, не знаю, третий ряд, буква А. Условно, я же не запоминал, в каком ряду какие. Буква А, а вот это, Б, там, или В, мне без разницы. Что ж, какие-то жалобы есть, может быть? Я говорю, нет никаких жалоб, у меня есть справка. Она законная, вот, но мне говорят, что она неправильная, вот моя единственная жалоба. Она говорит, сейчас все будет хорошо. Достает мне справку, пишет от своей руки, дает мне и говорит, удачи вам, всего хорошего, вы полностью здоровы. Я говорю, как? Я говорю, а где тесты, где там пописать в баночку, где вот это вот все? Где поговорить с человеком, который... Здравствуйте, Алексей Валерьевич, ну что же, что тяжелее, пуд ваты или пуд железа, да? Писайтесь по ночам. Вот эти вот, где эти люди все? Их нет, нет никаких психиатров, наркологов, никого нет, вообще нет. Все хорошо. Говорю, ладно, беру справку, возвращаюсь к ГИБДД. Я говорю, вы знаете, у меня есть правильная справка, и мне вот выдали вот здесь, где вы сказали. Ну, мне ее выдали просто, ну, посмотрели, я вижу букву или нет. Она говорит, очень хорошо. Это правильно, все хорошо. Все, сейчас все будет. Думаю, ну и молодцы, конечно, хорошо устроились. Не, ну понятно, что я не буду, да, можно было бы, наверное, это там, судиться с ними бесконечно. Ну зачем? Вы как, права хотите получить, да? Или доказать нам, что, ну, вообще я, конечно, хотел бы не платить лишних денег. Ну получается, что это? Получается, я в коррупции поучаствовал или как? Получается, я в коррупции поучаствовал, да? Но я-то не понял. Я-то не понял. А мне вот потом объяснили, что это же получается коррупция, да? А? И так получается, что ведь это не я один там участвую в ней, правильно? Так ведь получается, наверное, что каждый, кто приходит туда со справкой, ему говорят, что, да вы знаете, у вас неправильно. У нас тут только... Сейчас мы вам покажем. Что же вы раньше не сказали? На кой черт тогда я проходил все эти осмотры на законных основаниях? Я бы сразу принес вам 5000 рублей. Какие проблемы? Я могу прям в кассу сдать эти 5000 рублей. Вы так вот посмотрите на меня из окна и скажете, здоров, как бык! Как бык, сейчас будут права. Давай, пока. Подожди, иди посиди. Не понял. Абсолютно не понял. Ты понимаешь, что про пут ваты и пут железа? Многие ответят, что вата, пишет Спира. Ну, вообще, железо, конечно, тяжелее. Шучу. В Москве справки, выданные в области, не берут. Даже из госполиклиники, пишет Гном. Почему? Почему? Я не знаю. Ну ладно, может быть, это действительно они перестраховываются, и они там не верят всем остальным поликлиникам, например, там областным, да, вот они не верят. Хорошо, ну тогда проведите нормальный медосмотр. А нормальный медосмотр заключался в том, что какая это буква, ну что, как ты, на что жалуешься вообще? Жизнь-то как, нормальная у тебя вообще? Да вообще это нормально. Что-нибудь там, спишь хорошо, да, кушаешь вообще? Ну, кушаешь неправильно по отношению к мужчине, говорит, ем. Ну, ешь, ешь, нормально, аппетит есть, есть. Ну, все, хорошо, какаешь вообще. Ну, так, в общем, да. В нужный момент, в нужное время, да, потихонечку как-то получается вроде. Ну, и слава богу. Ну, и слава богу. Мне кажется, ты готов управлять автомобилем. И вот есть у меня небольшое подозрение, уж простите, пожалуйста, я не могу утверждать, лишь могу подозревать, что вот оружие выдается так же. Вот прям так же. Вот прям ты вот будешь ходить по всем инстанциям, все будешь делать правильно, и тебе потом скажут... Господи, господи, вот же окно! Вот оно окно, разрешительное окно. Окно, которое разрешает все. Здесь проводят медосмотр. Подходишь, лицо показал, тебе говорят, боже мой, боже... Это, кажется, первый в мире 100% здоровый человек. Потрясающе. Отлично, открывайте кошелек. Открывайте кошелек. У меня так было, тоже так сказали, что такого нарколога с поликлиники не знаем, с нашего знаем, а нашего знаем за 2000, пишет Владимир. Да? 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 Да. Нужно в интернете поиском заняться и не платить лишних денег. Поиском чего? Правды 95-й заняться? Здоров аж два раза, пишет Мышел. Ну, правда? И вот, с одной стороны, вроде смешно, сидим смешно, а с другой стороны, вообще не смешно, потому что понимаешь, откуда на дороге берутся все вот эти отморозки. И откуда берутся сумасшедшие с оружием в руках. Ну, вот оттуда они берутся, откуда они еще могут браться. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Александр.
Пожалуйста, Александр.
Ну, вы знаете, я сталкивался и с разрешением на оружие, и с продлением, и с правами, естественно. Но что могу сказать, с оружием все-таки немножко посерьезнее.
Чуть-чуть все-таки есть, да?
Психоневродиспансер, причем именно по месту, соответственно, жительства, по месту там, получения лицензии, да. Надо было пройти, там денежки заплатить, там действительно за анализы, сколько там тысяч, честно говоря, не помню, но это было, то есть это пройти надо, и скорее всего по анализам там на мочу, по-моему.
Вы поймите меня правильно, ведь для того, чтобы получить водительское удостоверение, тоже все это надо пройти, и в общем я даже прошел, другое дело, что в некоторых местах это никого не интересует абсолютно.
Это согласен, но мне кажется, такой подход просто есть, что, ну, права, ладно, как-нибудь уж доедут, все-таки оружие немножко посерьезнее, поэтому, ну, совсем уж явно лепить просто печать, наверное, по крайней мере, где-то в центральной части, наверное, опасаются, ну, есть такое ощущение.
А в Нижнем Новгороде где-нибудь, наверное, уже не так опасаются.
Ну, да, но единственное, курс обращения с оружием, который все проходят, условно говоря, за 5000, там надо 3 часа посидеть, пройти тест, ну, это, конечно, никакого ощущения не дает, а теоретически ты после него там сдаешь... Все,
мастер над клинком уже в этот момент становится.
Ну, да, это, конечно, Филькина грамота, и вот учить надо... действительно людей.
Да, да, я с вами согласен. Но давайте так вот, спасибо большое вам за звонок, а давайте так вот откровенно. Я почему совмещаю эти две темы? Потому что, в общем, набор документов примерный, если касается врачей, примерно одинаковый. Ну, то есть пройти ту же самую проверку надо по врачам, если ты получаешь водительское удостоверение или ты получаешь оружие. Вот вы даже это подтверждаете. Ну вот, и вот представим себе ситуацию, да? Вот эти все люди, они оказались на улице, и они ведь оказываются на улице прямо сейчас. И если вы говорите, вот обучают, даже, ладно, пускай справку получили правильно, пускай врачи проверили. Вы говорите, обучают не пойми как, вот курс обращения с оружием, ну, Филькина грамота. А водительское удостоверение сегодня у людей, которые отучились в автошколах, это не Филькина грамота? Я просто спрашиваю, я не утверждаю, что это все сплошь Филькина грамота, но не бывает ли такого... Что это Филькина грамота? Случайно. Случайно не бывает такого, что человек, выходя из вот автошколы, на самом деле крайне опасен на дороге. Крайне опасен. Невероятно опасен. Не бывает такого? На мой взгляд, бывает. На мой взгляд, бывает. В подавляющем числе случаев. Потому что такое ощущение, что вот водить не учат. Управлять автомобилем по-настоящему не учат. Учат сдать экзамен. Это как с ЕГЭ. Мы тебе знаний не дадим никаких, но мы тебя научим сдавать ЕГЭ. Это как, не знаю, с английским TOEFL есть такая штука. То есть ты по-английски, может, говорить ты и не будешь, но ты сдашь. Но ты, в общем, сдашь. Мы знаем как. То есть появляются люди, которые умеют... научить сдавать экзамен, а не уметь что-то делать. В общем и целом это похоже на общеобразовательную среднюю школу, где тоже никто ничему никого не научил никогда практически. Ну, в большинстве опять случаев. Это очень похоже на наши университеты в целом, где, в общем-то, знаний люди получают не так много, потому что не очень-то их берут. Вот. И единственное, чему люди научаются во время обучения в университете, это лихо обмануть всех вокруг, что они как будто бы что-то знают. Якобы. С умным видом сидеть, рассуждать, ну и все такое. То есть у нас вообще у нас, я не знаю, как по всему миру, меня интересуем мы в этом случае. Почему? Потому что, ну, я не во всем мире сразу живу, хотя тоже, в общем, я часть мира, понятно, но... В большей степени я, конечно, живу именно в России. У нас вообще люди учатся ради чего? Везде. Вот где бы они ни учились, какие-нибудь справки бы, где они не получали. Вот люди, которые, например, учатся управлять сейчас, прямо в этот момент, катером, лодкой, еще чем-то. Там же тоже нужно удостоверение. Вот. Они действительно учатся управлять катером, лодкой и так далее. Или... Их учат сдать экзамен, а потом мы будем видеть пьяных идиотов, которые врезаются везде, да, переворачиваются на каких-нибудь курортах, 40 человек убивают в этот момент, когда переворачиваются на огромной скоростью, и людей сажают с каким-то избытком в этот свой катер или что-то еще подобное, плавающее средство, да, вообще учат или нет? Дальше я пойду, я просто не знаю, с самолетами как дела обстоят? Реально, учат или нет? Мы никто не знает из нас, естественно, да? Учат или нет? Дальше, вертолеты на самом деле учат или не учат? То есть человек, который, например, получил лицензию, и он может якобы управлять вот вертолетом, он летать-то умеет? Потому что те, кто получили водительское удостоверение, ездить не умеют. Те, кто получил оружие и лицензию на оружие, стрелять не умеют. Ну, по большей части. Те, кто получил диплом, не знает, о чем он этот диплом. И даже с трудом назовет, наверное, там, свою специальность этот человек. Это же проблема. Это же проблема. Это значит, что мы не хотим научиться, мы хотим сделать вид, что мы научились. И мы все так живем. Ну, если не все, то очень многие. Правильно? 7373948. Ради корочек. В конечном счете. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий.
Вот вы знаете, я просто включился вот еще до того момента, когда вот это вы перевели, вот когда вы рассказывали, как вы получали справку, и до того, как вы перевели вот на оружие, там, на прочее, на прочее. И вот вы знаете, вот вам ну, 30 плюс-минус, мне 50 плюс-минус. У вас еще не было вот такого, как бы, так сказать, тесного и долгого, наверное, общения вот с этими... То есть вы... Вот я до этого еще прям, ну, четко вы обрисовали всю нашу вот эту государственную устроенность. И всегда, когда я вам звоню и говорю, что... не наша страна, а эта страна, футболисты и простой народ, и прочее, и прочее, и прочее. И вот, вы знаете, такая из-под радость, что наконец-то постепенно вы начинаете с возрастом входить в сущность этой страны.
Вот, этой страны. Вы зря радуетесь. Да. Почему? Потому что я все равно не буду говорить, такая, эта страна.
Знаете, такая злорадская такая радость. Ну, конечно,
зря.
Противно, конечно, это с юмором.
Зря.
Но, понимаете, вот так живем, Алексей, вот так живем,
ну,
понимаете?
Ну, так это надо.
Вот,
и...
вот помните, наверное, фильм, вот такие вот, как бы сказать, ну, как бы характерные черты современного общества. Фильм, я уж не помню, там про этот, как «Лучший день», про мента, который пил там и с бабами гулял.
Кажется, я видел, по-моему, Нагиев снимался.
Ну, да, наверное, вот когда они там на машине пьяные, на пляже.
Ну да.
Ездили,
что-то, наверное.
А кто-то их снимал по телевизору, они ему пьяные орут. Что ты здесь снимаешь? Что ты, как ты? А этот отвечает: Конституция Российской Федерации, вот на каком основании я снимаю.
Да, да, да.
Ну,
да,
блядь,
да.
Вот так вот наша вся жизнь устроена.
Ну да, потому что мы люди, спасибо. Но при этом, зря вы радуетесь, я все равно не буду говорить «эта страна», я буду говорить «наша страна». Почему? Потому что когда человек говорит «наша страна», он несет ответственность. Когда он говорит «эта страна», «это страна». На самом деле, эта страна, это фраза калькированная, и она, в общем-то, происходит от того, что в английском языке есть this и that, вот и все. И поэтому this country и that country, и у них нельзя сказать this country про другую страну. То есть, когда они говорят «эта страна», у них есть this, that. Это страна про другую, нет. А у нас можно сказать, это страна про другую страну. Например, там, Белоруссия, это страна. Они скажут там, Белоруссия, that country, та страна. А у нас можно сказать, Белоруссия, это страна, которая там, да. Это страна, что в ней творится. Или там, Киргизия, это страна уже совсем там что-то, то-то там, не знаю, валится в пучину каких-то революций. А у них нельзя, у них есть специальные слова, они их только так применяют. Как я понял. Поэтому у нас, когда это говоришь, непонятна суть, а у них понятно. Поэтому они про свою страну говорят this country, this, та, в которой я нахожусь. А у нас, чтобы это было понятно, ты говоришь our, да, наша, наша, ты говоришь наша, да, ты не говоришь это. Потому что любая страна в нашем языке это страна. В Австралии живут коалы, эта страна очень красивая. А у них будет, в Австралии живут коалы, та страна очень красивая. Язык разный, понимаете? И когда тупо калькируют, получается, что теряются смыслы. И кажется, что так говорят американцы, например, о своей стране. Они так не говорят. Потому что у них есть this и that. И они их используют в конкретной ситуации. А у нас вот такой язык, который позволяет использовать разные слова, которые вообще никак не подходят, и при этом они вроде и подходят, и нормально, и нет никаких проблем. Не, все, я работаю по специальности и помню диплом хорошо, а не все, видимо. Могу еще раз сдать, пишет ДДТшник. ДДТшник, это да. Я понимаю, что не все, конечно, не понимают того, на что они учились. Я понимаю, то есть мне это ясно, но в целом, вот понимаете, есть такая проблема. Есть такая проблема, что как будто бы существуют люди, и их достаточно много, которые вот, которые такие вот. Все, вот, ну, просто решить вопросики. У них, они решают вопросики, понимаете? Ну, зачем я буду учиться ездить на автомобиле, я просто решу вопросик. Зачем я буду учиться обращаться с оружием, это ответственное дело вообще-то. Вот у меня винтовка, наверное, лет 6, пневматическая. Ну, так и первое, что... так, чему меня научили, это обращению с винтовкой. Первое, то есть мне отец подарил винтовку. Пневматическую. Ну, наверное, не с 6, наверное, побольше мне было. Ну, примерно где-то столько лет. И все. И он меня учил правилам обращения с оружием. Нельзя направлять в человека, да? Нужно убедиться, что между целью там, и тобой нет никаких преград в виде людей, там еще что-то. То есть нужно нажимать на спусковой крючок тогда, когда ты уже убедился, что на него можно нажать, а не вот как в кино и в боевике. Поэтому, то есть сначала ты учишь человека правилам, и ты понимаешь, что он эти правила осознал, только потом еще, может быть, ему можно разрешить чем-то там пользоваться. И то неизвестно. Надо смотреть, как он там по настроению, как он с психологической точки зрения, устойчивый, неустойчивый. Все это надо наблюдать всегда. Кто это делает? Да никто. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова. Всем здравствуйте. В РАН рассказали о ходе испытаний третьей российской вакцины от COVID-19. В основе препарата, разработанного центром Чумакова, находится вирус, лишенный инфекционных свойств, но сохранивший способность вызывать иммунную реакцию. Капитан Америка, как Дуайт Эйзенхауэр, спасал мир. Такой материал в аргументах. Почем слуги народа? Минфин предлагает сократить расходы на чиновников. Еще один материал. Вечерняя Москва. Москва выделит более 157 миллиардов рублей на региональные доплаты к пенсиям. Что это значит? Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов. Ростехнадзор озвучил 4 основные версии аварии на ТЭЦ в Норильске. Ну, озвучил так озвучил. А мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я знаю, что вы любите все эти новинки ваши телефонные. iPhone же вышел 12-й, Max, Pro Max, все дела, весь мир следил. Но там большое новшество. Теперь некуда воткнуть провод, это первое. И второе, грани теперь не округлые, а прямые. Вау. Это супер. Мне кажется, это очень круто. Но мне больше интересно, конечно, не сам iPhone, а как теперь, значит, белорусский протест закусился с Apple. Вы вообще в курсе или нет? Не в курсе? Вы знаете, что белорусский протест, наезжает на Apple? Рассказываю. Apple обратились к Дурову. Говорят, блокируйте группы, где призывают, ну, где дианонят силовиков. Потому что это неправильно, то есть это нарушение там, многих и многих и многих разных правильных вещей в этой жизни, это нарушение. Дуров отвечает, мол, все не так однозначно. Все не так однозначно. Ответ у него был примерно такой. А дальше, ну, Apple, конечно, на своих площадках заблокирует, но других телефонах-то будет доступно. Ну, Дуров молодец, он здесь отыгрывает все еще свою вот такую свободу какую-то абсолютно безграничную. И, значит, Telegram не будет никогда ни перед кем преклонять свою голову и все такое. А я думаю, что было бы интересно, если бы еще, например, Google выступил по этой теме. Не только Apple, но и Google, например. И, например, Google Play бы тоже немножечко по Телеграму прошелся. Как бы тогда Дуров заговорил, тоже было бы интересно. Но пока этого нет, ну и ладно. Короче говоря, Дуров сказал, что мне, мол, все равно. Примерно так. Не все так однозначно. Хотя я не знаю, чего неоднозначного в том, что кто-то дианонит силовиков и призывает их там убивать или еще что-то такое. Непонятно. И на Apple в этот момент взъелись вот эти все нехты. Прям взъелись. И вчера происходили удивительные вещи. Значит, поскольку Apple плохие и хотят заблокировать очень хорошие группы, где дианонят силовиков и призывают к насильственным разным акциям, мы должны презентацию Apple, ну, они там придумали, значит, закидать нашими комментариями оппозиционными, когда будет идти презентация, о том, что Apple, ну, цензурит Белоруссию, ну, если по-русски там, цензурирует, то есть Apple занимается цензурой в Белоруссии. Вот примерно такая история. И они там подготовили несколько вариантов текста. Они предложили своим подписчикам. То есть берите любой из текстов и бросайте как комментарий. А если вас спросят, о чем вы вообще, мы тут телефон презентуем, то тогда вы можете кидать ссылку на петицию. Ну, в общем, прямо информационная война. Что ты, что ты? Оказывается, Apple — это уже очень плохо. Оказывается, Apple — это уже цензура. Интересно? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Рано или поздно, конечно, все равно придется и Телеграму, и Apple, и Google, и всем остальным признать один малоприятный для них факт. Общество нуждается в рамках. Анархия невозможна. Невозможно. Невозможно дать полную свободу людям, потому что как только ты даешь полную свободу людям, начинается беспредел. Ну, люди начинают друг друга убивать. Вот и все. Ведь любое государство, по сути, это же аппарат насилия. Если кто-то не в курсе, то любое государство — это аппарат насилия. Значит, чтобы достичь вот этой полной свободы, вообще не должно быть государств. Но поскольку речи о том, чтобы убрать все государства с планеты Земля, не идет, никто же не говорит о мировой революции, объединении каких-то классов, никто же не назначает классовую борьбу самой главной. Мы все живем в капитализме, правильно? Ну, капитализм, рынок. У нас есть государства, у этих государств есть определенные правила и есть надгосударственные условные такие структуры. Ну, так скажем, существующие для горизонтальной коммуникации. Ну, тот же самый интернет и прочее. И, соответственно, люди, которые имеют силу в интернете. Это люди, обладающие ресурсами, которые в этом интернете вдруг обрели когда-то хорошую базу подписчиков, пользователей и прочих. И да, они играют в свободу, но и да, им придется перестать это делать. В тот момент, наверное, когда тот или иной ресурс начнет угрожать безопасности одной самой великой, мощной и могучей страны. Естественно, я сейчас не про Россию говорю, не про Китай. Я сейчас говорю про Соединенные Штаты Америки. То есть, чтобы было понятно, мое мнение такое. Телеграм существует и будет существовать до тех пор, пока, например, движение БЛМ не начнет использовать Телеграм на полную катушку. Или какое-нибудь еще протестное движение в США не начнет использовать Телеграм на полную катушку. Они просто его не используют. Это у них не популярная соцсеть. Я говорю, я пытался найти CNN в Телеграме, BBC в Телеграме. Там что-то какие-то огрызки непонятные валяются по 600 подписчиков. Никому не интересно. То есть для них Телеграм не существует. Для них существует Твиттер отсталый. И для них существует отсталый Фейсбук. А Телеграма нет. Телеграм хорошо развит. Внимание, это прям важно. В России, в Иране, в Белоруссии, на Украине. Ну и прямо это вот можно все перечислять. В Киргизии. Серьезно. То есть каким-то таким странным образом совпадает. Что вот где Телеграм развит, там и движуха какая-то невнятная происходит. Вот где Телеграма нет, там движухи нет. Потому что все остальные соцсети контролируются. Твиттер американцами контролируется очень хорошо. Они решают, где правильно сказали, где неправильно. Они помечают нужные твиты, какие-то твиты не выдают. Кому-то разрешают править прошлые твиты, кому-то не разрешают. Был скандал недавно. Хитрость такая, понимаете? Задним числом исправить твиты можно, оказывается. Для специальных людей. Вот. Google полностью контролируется американцами. Полностью. Facebook полностью контролируется американцами. То есть перед Конгрессом прямо Марк Цукерберг сидит и отчитывается. Telegram не контролируется, но Telegram и не представляет угрозы национальной безопасности на данный момент для Соединенных Штатов Америки. Вот эта вот криптовалюта Gram на площадке Тон, или Тон на площадке, нет, Грамм, да, на площадке Тон, которую хотел запустить Дуров, вот она представляла угрозу национальной безопасности США по мысли самой же безопасности США. Они сами так придумали. И что же произошло? Я вам расскажу, что произошло. Американцы не дали Дурову запустить Грамм и Тон. И, внимание, они ему не дали запустить Грамм и Тон на территории своей страны и на территории других стран тоже. Хотя как их юрисдикция распространяется на территории других стран? Ответ очень простой. Американец может быть в любой точке мира и воспользоваться Грамм и Тон. Поэтому мы запрещаем на всей земле делать Дурову криптовалюту. И знаете, что сделал свободолюбивый Дуров? Ничего. Он просто не стал делать Грамм и Тон, и все. И все. Потому что он прекрасно понимает, что есть люди, которые не будут с ним шутить, которые не будут с ним играть в свободу слова, которые не будут блокировать что-то, разблокировать. Они либо его заставят продать им Telegram, просто продать, как это делается с ТикТоком, просто отдай нам, мы будем его контролировать в таком случае. Раз ты так плохо контролируешь, мы будем контролировать. Если вдруг будет угроза национальной безопасности США, либо убьют его, и все. Просто убьют, и все. Просто он поскользнется где-то. Что-то дотронется не до того. Может, отравится. Без разницы. Просто его не будет. Ликвидируют. Очень быстро. Прямо невероятно быстро. Исчезнет Дуров. Либо в тюрягу сядет, или еще чего-нибудь. Поэтому, если вы по-настоящему хотите бороться с Дуровым, запомните одну вещь. Вам нужно популяризировать Telegram в США. Все. После этого американцы им займутся. Но я думаю, что они все-таки люди бизнеса, поэтому для начала они попытаются его просто выкупить. Забрать. Забрать в финансовом смысле. То есть, Паша, ты молодец, но мы у тебя покупаем, поскольку ты опасен, как ТикТок. Ты, знаешь ли, у тебя очень хороший ресурс, он влияет на мозги наших жителей, граждан нашей страны, и ты знаешь, мы не хотим, чтобы в чужих руках был инструмент влияния на мозги наших граждан, поэтому он будет в наших руках, продавай. И если скажет нет, если упрется, то тогда все. Тогда уже бизнес-люди превратятся совершенно в других людей. Они поймут, что Дуров недоговороспособен, купить нельзя, угроза есть, угрозу надо, что? Правильно, ликвидировать. Американцы в этом смысле очень большие молодцы, у них все очень просто. Ты либо покупаешь человека, либо ликвидируешь его. Два у тебя варианта, вот и все. И, в общем, умные люди знают, что лучше продать сразу. И ТикТок потихонечку вы видите, ТикТок, Китай за ним стоит. Ничего сделать не могут. Американцы сила. И они с позиции силы диктуют всем остальным, что делать. Но для этого нужно распространить влияние на США. Тогда они вас заметят. Если нет влияния на США, то им все равно. Какая угроза сейчас от Телеграм исходит США? Никакой. России угроза? Есть. Белоруссии? Есть. Конечно, есть. Киргизии? Есть. Ирану? Есть. Всем, кому угодно есть, но только не США, потому что они просто его не пользуются им. Ну, не пользуются, и все. А если бы пользовались? Если бы, допустим, не знаю, 3 миллиона человек были подписаны, американцев, из движения БЛМ на Телеграм, и координировали бы свои действия через вот этот Телеграм, и говорили, сегодня мы идем на такую-то площадь, там мы закидаем, а потом мы идем на такую площадь, там мы закидаем, а теперь мы будем выходить такими-то флагами, а здесь мы будем жечь такие-то флаги, очень быстро бы заинтересовал Павел Дуров Соединенные Штаты Америки. Все. Вот вам и простое решение проблемы. Поэтому Роскомнадзор делал неправильно, когда запрещал Телеграм, сейчас он его не запрещает. Не надо его запрещать на территории нашей страны. Нет никакого смысла в этом. Можно всегда сделать гораздо проще. Популяризировать в Америке. И американцы сами все сделают. Сами все. И у них ресурсов больше. Им принадлежит интернет. В широком смысле. Вот и все. А какой интерес у Apple, пишет 101 километр? У Apple очень простой интерес. Они действительно против вот таких вещей, как насилие. Более того, Дуров раньше заявлял, что он против насилия, и можно все, что угодно делать в Telegram, но никак не пропаганда насилия. И под этим соусом он блокировал террористические всякие Telegram-каналы. Правильно делал, очень хорошо. Действительно, террористические телеграм-каналы надо блокировать. Но и экстремистские телеграм-каналы тоже надо блокировать. И ничего в этом непонятного нет. И ничего в этом неоднозначного нет. Это все абсолютно однозначно. Если человек говорит, мы возьмем коктейли Молотова и забросаем, надо выслеживать детей силовиков. Это экстремизм. Ты просто берешь и закрываешь все сразу. Все, просто лишаешь возможности. Дуров этого не делает, он играет в свободу. Он набирает аудиторию. Все больше и больше и больше. Это для него деньги, это его бизнес. Понятно, что если он в определенный момент под кого-то ляжет, то он потеряет доверие как раз тех людей, которые вообще хотят беспределить по-настоящему. Он потеряет их доверие. Он потеряет пользователей, он станет одной из, да, Telegram станет одной из соцсетей, через запятую, которая, в общем-то, ничем не отличается от этих соцсетей. А сейчас Telegram отличается тем, что он вот такой свободный. Никто, вот, мол, права на него найти не может. Ну, просто потому, что он не угрожает Telegram на данный момент тем, кто может на него найти управу. Они его не замечают, для них он ничто. Это не инструмент внутренней политики США. Нет. TikTok, да, а это нет. Потому что ТикТок зашел на рынок, а Телеграм не зашел. Телеграм работает с третьими странами. Ну, все равно. Ну, работает вот там. Где-то, там что-то где-то рушится, каких-то президентов снимают, где-то кто-то коктейлями забрасывает. Ну, пускай, не у нас же. Ну, не у нас же. А? Вот и все. Тогда бы отключали интернет в США, пишет Константин. Зачем отключать в США интернет, если они владеют интернетом? Интернет — это их способ распространения информации, который они придумали. Они владеют основными ресурсами информационными в мире. Еще раз, Google, прям сразу Google и все, что связано с Google, да? Facebook и все, что связано с Facebook. А это, извините, элементарные вещи называю сейчас. То, что по-настоящему влияет на мозги людей. Instagram, YouTube. Да и этого, в принципе, наверное, достаточно. А, Twitter. Instagram, YouTube, Twitter. Ну и сам Facebook. Все, вот я вам четыре называю источника распространения информации, которые могут ваши мозги превратить в кашу за секунду. Ну, а это очень мощная вещь. Невероятно мощная вещь. Идеологически. Понимаете? То есть идеологию распространять вот этими четырьмя способами очень удобно. Дальше появляется внезапный ТикТок, который начинает пожирать. Ну, просто потому, что пользователь туда уходит, что-то новенькое. Пользователь любит что-то новенькое. Уходит туда, начинает пожирать, значит, эту поляну. Тут же американцы замечают ТикТок и говорят, так, нам, мы покупаем. Трамп говорит, мы покупаем ТикТок. Вы либо его продаете, либо его не будет. Вы либо его продаете, либо его не будет. Вы либо его продадите нам, либо его не будет. Там истерика была. Вы можете найти это в интернете, я это не придумываю. Прям истерика. Все, вы нам его продаете. Все, прям вот так, кулаком по столу практически. Понимают, что выбивается основание в информационном доминировании. И ТикТок потихонечку и сломался. Ну, потому что, ну как, ребят, ну как с ними соревноваться? Ну, нереально, они хозяева этого мира. Ну, они хозяева этого мира, они хозяева этого чертова интернета. Ну, они там доминируют во всех смыслах. Ну, что мы можем сделать? Мы маленькая относительно компания. Мы ничего не можем сделать. Мы вынуждены сдаться. Вот. И если вдруг, я вам натурально говорю, тот же самый Телеграм зайдет на американского пользователя так же, как зашел ТикТок, все, ему конец. Его сразу заберут. Сразу. И можете потом говорить про то, что отжимают бизнес, не отжимают бизнес, рейдерский захват, не рейдерский захват, свобода слова, не свобода слова, вообще всем будет плевать, просто заберут и все. Просто, Паша, вот деньги, вали, отдай нам, мы будем работать. Потому что это мы видим, ты доказал эту эффективность. Эффективность на территории нашей страны. Все. А мы тебе мозги наших людей никогда не отдадим. Никогда. Чтобы ты там потом сидел и говорил, Кремниевая долина, это уже моветон. На самом деле, уже теперь люди занимаются в других странах сферой IT и программированием. И, наверное, даже удобнее где-нибудь заниматься в Индии. Вот этого вы не сможете сказать в Америке. Американец, живущий в Америке, он должен быть убежден, что нет другой такой замечательной страны, как Америка. Америка самая лучшая. И как только вы начнете ему разъедать мозг тем, что вы якобы есть какие-то другие страны, в которых можно программировать или еще что-то делать, и там посвободнее, вам тут же забьют ржавый гвоздь в задницу. Тут же. Потому что это, и это самое главное, надо же понимать, почему. Потому что это деньги. Money. Потому что владеть мозгами людей нужно только для одного, чтобы зарабатывать. Потому что ваши мозги никому больше не нужны. Ваше сознание людям серьезным нужно только для того, чтобы на вас зарабатывать. Все. Больше ничего. Но зачем вы еще нужны? Что, просто так? Доминировать? Вам говорить, а вы что, повторяли это? Нет. Нет. Деньги. Нужны деньги. Деньги серьезные. Газ, нефть, золото. Все, что угодно. Целые страны с ресурсами этих стран падают к твоим ногам, если люди в этой стране думают так, как ты им приказал думать. Как ты их заставил думать, если ты им сломал мозги. Все. Не надо воевать, не надо захватывать, не надо лететь самолетами, подгонять флот. Ничего этого не надо. Гиперзвук не нужен, ничего не нужно. Если жители той или иной территории сами разрушат эту территорию и превратят ее в какое-то гуляй-поле. Ну, как они ее только превратят, ты просто возьмешь и сядешь на эти ресурсы. Это всем понятно, все это знают. Все это знают по Ближнему Востоку, все это знают по Европе, все это знают по Азии, все прекрасно понимают. Постсоветское пространство, все знают это. Кто этого не знает, он либо обработанный под ноль вообще абсолютно, то есть отшлифованы все извилины в голове, просто нет. Понимаете, у него мозг выглядит как идеальный шар. Все, вот в голове идеальный шар. Никаких зазубрин, ничего, никаких извилин нет, просто... И все. Ну, для этого и есть такие инструменты, как социальные сети и прочее, потому что, ну... А зачем они еще нужны? Просто чтобы вы пообщались, что ли? Просто пообщайтесь, вон на улице идите. Нет, это неинтересно никому, чтобы вы просто пообщались. Все просто так, кроме денег, пишет добрый, недобрый. Да, абсолютно верно, недобрый. Это вот цитата из «Брат 2». Здесь все просто так, кроме денег. Деньги важны, поэтому нужны ваши мозги. Все. И да, некоторые свои мозги так уже и отдали. Ну а что? Ну а что? Понимаете, какая удивительная вещь? Я натурально вот в интернете, например, наблюдаю сейчас за людьми, которые, когда... Ну вот, Нотр-Дам. Помните, горел Нотр-Дам? И они все окрашивали там свои аватарки в цвет флага Нотр-Дам. Я еще тогда троллил и говорил, ничего себе, а то, что у нас там десятки церквей стоит забытыми, да, и они тоже важны, для нашей культуры они куда важнее. Вам на это наплевать, да? Когда у нас отстраивали с нуля храм Христа Спасителя, потому что в определенный момент был уничтожен, так много было людей, которые были недовольны тем, что строится храм Христа Спасителя. Когда у нас реставрировали Исаакиевский собор, ну, я прям через запятую начал это все перечислять. Значит, нет, вот Нотр-Дам мы все окрасим, значит, вот в цвета французского флага, значит, наши аватарки. А вот сейчас храмы в Армении превращают в труху. Они древние? Ну, древние храмы, вы понимаете. Там еще, может быть, по древности они посоревнуются с Нотр-Дамом и, скорее всего, еще и победят. Например, армяне раньше христиане, чем мы. Раньше стали христианами, гораздо раньше. И это превращают просто в труху, и все, и никому, и никто не окрасил вообще ни в какие армянские цвета, ничего, нигде, никто это не сделал. Ладно, ладно, хорошо, Пальмира, не нравится, например, с Арменией, может, он сейчас вот слишком актуальный, и поэтому вы не хотите на него, на эту тему говорить. Пальмира, ну, то есть, когда говорят, это наша там, не знаю, степная Пальмира, Пальмира, то есть, Пальмира это уже имя нарицательное стало, вообще это как бы место, это место на карте, это вообще-то, почему так называют, потому что это невероятное какое-то богатство, и архитектурное в определенный момент, и во всех смыслах богатство человеческое, культурное наследие наше, всей земли. Всех образованных, цивилизованных людей. В определенный момент террористы стали равнять с землей. Просто взрывать все. Все взрывать к чертовой матери. Где были ваши слезы по Сирии? Где были эти флаги сирийские? Где вы все были в этот момент? Вас не было? Какого черта? Какого черта? Соответственно, я делаю один простой вывод. Есть тусовка информационная. И эта тусовка ориентируется на каких-то примерно людей. Вот если они аватарку окрасили, то и эти все остальные сразу. Овцы. Есть, да, пастырь, есть овцы. Пастушок ведет овец. И вот если пастушок, хлоп, флажок себе повесил, все остальные рассыпали себе этот флажок. Если не повесил, никто ничего не сделает. Значит, нравственности на самом деле нет. Собственного мнения на самом деле нет. Есть только лидеры и тупое следование вот за этими лидерами. Все. Вот мой лидер там повесил флажок, и я повешу. А не повесил, и я не повешу. Потому что он лучше знает, что мне делать. Хорошо, хорошо. А теперь я спрошу вас, а существует ли в мире система подготовки тех или иных политических лидеров? Ответьте мне. Вы мне ответите. Нет, как? Они вот просто ходят по улице и становятся политиками. А нет, существует. Существует, и это прекрасно все знают. Это очень хорошо знает Эрдоган по отношению к Гюлену, например. Это, например, очень хорошо знает Пашинян по отношению к Соросу. Например, просто так, на всякий случай. Обучающие программы, клубы, разговоры, вот мы просто клуб, мы просто разговариваем, мы просто договариваемся, мы просто даем образование человеку. Ну как так получается? Вот сплошь так получается. Я не знаю, как так получается, но так получается. Как не ткнешь его позиционера, так он хотя бы курсы какие-нибудь западные, да, окончил на Западе. Почему-то у него обязательно были какие-то командировки там. Вот почему у него там были командировки? Вот как не ткнешь его позиционера, так обязательно какой-нибудь Гарвард, Оксфорд, Йель, еще чего-нибудь. Чего? Почему так? У них там мозги как-то переплавляются, они какими-то становятся иными людьми, или у них там открывается третий глаз, и они видят того, чего мы не видим, они становятся какими-то уникальными, или что? Или это просто тусовка глобалистов, которые хотят достичь своих целей, правильно? Может быть так? Когда политик заявляет, а это у нас уже было, политик выходит и заявляет, у нас нет национальных интересов, у нас есть только международные интересы. Все, спасибо большое, до свидания. У нас нет национальных интересов. А знаете, что значит, что если нет национальных интересов? Значит, что нации нет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Wall Street Journal пишет, что сотни связанных с Турцией боевиков из Сирии присоединились к войне в Карабахе. Пишет газета, что наемников переправляют в конфликтный район с середины сентября группами до 100 человек за раз. Вот и Wall Street Journal это признали. Нефть Brent 42.20, доллар 77.15, евро 90.59. Да, интересно, заберу я это, пожалуй, себе про Wall Street Journal в свой телеграм-канал. Гудошников он называется. Если хотите, заходите, смотрите. Так, в Костроме родители школьников пожаловались на принуждение к прививкам. От взрослых стали требовать и объяснить отказ от вакцинации, хотя это законом не предусмотрено. В Костроме родители школьников пожаловались на принуждение к прививкам. Пожаловались на принуждение к прививкам. А можно я задам один вопрос? Спасибо. Вопрос такого рода. А... что может не устраивать родителей, например, в прививке от гриппа? Ну, просто интересно. Вопрос следующий. А что делать тогда, если они отказываются от прививок? Ну, на мой взгляд, если ты отказываешься от прививки, то ты, наверное, в каком-то смысле десоциализируешься. Если ты десоциализирован, а школа – это в том числе и инструмент социализации, тебе, наверное, не место в школе. Домашнее обучение. Вариант? Ну, наверное, вариант. Вариант. Но денег нет на домашнее обучение. А если денег нет на домашнее обучение, то придется принять те нормы, которые тебе социум, перед тобой социум ставит. Либо ты их выполняешь, либо ты их не выполняешь, и тогда не получаешь образование. Как такой вам вариант? То есть мне это кажется удивительным. Родители жалуются, что их детей прививают. Что? Так вы еще жалуетесь, что ваших детей кормят, давайте. Вы еще жалуетесь, что ваших детей учат в школе. Зачем их учить? Ну, то есть, может, мне кто-то объяснит логику этих родителей? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я просто помню свою школу. Нас прививали, и никто не был против. Вообще никто. Ни одного не было родителя, который сказал бы, нет, не прививайте детей. То есть, это, видимо, какие-то адепты антипрививочного движения, которое появилось относительно недавно, правильно я понимаю? То есть мы опять имеем дело с сумасшедшими? Или нет? Ну, я спрашиваю. 7373948, телефон прямого эфира. Нельзя делать прививку от гриппа в период эпидемии гриппа, пишет Анна. Анна, ну врачи же, наверное, лучше знают, когда можно, когда нельзя. Вот. И они, наверное, прививают в тот момент, когда можно, а когда нельзя, не прививают. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Алексей, Москва.
Да, пожалуйста, Алексей.
Да, я бы вот отказался прививать своего ребенка по одной простой причине, известной вам. Известна же вам причина, что вакцину создали за несколько месяцев, и испытаний клинических толковых еще не произошло.
Вы понимаете, что...
Я имею в виду долгосрочный эффект.
Вы понимаете...
Нет, не нужно делать из нас дураков и доказывать нам, что эта вакцина нужна непременно всем.
Вы понимаете, что вы сейчас сами из себя этого человека делаете? Речь не идет о том, чтобы детей
вакцинировать... Нет, это вы пытаетесь...
Нет, вы не слушаете.
Нам доказать, да, вы думаете, что мы тупое быдло?
Нет. Смотрите внимательно, дослушайте, что я говорю, а потом вот скажете, оценку дадите. Вот нет, вот дослушайте. Сейчас детей от коронавируса не вакцинируют. Речь идет о других вакцинах, от гриппа, например. Есть разница или нет?
Вы вакцинируетесь от гриппа?
Я в школе?
Нет, вы вообще вакцинируетесь, в принципе, от гриппа?
Да, почему нет?
Ну, каждый год.
Нет.
А вы болели гриппом хотя бы раз?
Я думаю, что за последние годы нет.
Вот. А я не вакцинируюсь от гриппа, ни разу в жизни не вакцинировался и тоже не болел.
И? Так объясните мне, в чем я вас делаю дураком, если мы говорим о вакцине от гриппа?
Нет, я говорю про все вакцины, которые вы рекламируете.
Я не рекламирую вакцины.
Настоятельно призываете. Нет, вы называете людей недалекими. Несколько раз я говорю,
но если люди не понимают, что речь идет не о той вакцине, о которой вы сейчас говорите, а о другой. Они далекие или недалекие? Ну, объясните. Алло? Наверное, звук прервался, я не знаю. Я вот держу вас на линии, наверное, какая-то проблема со связью. Алло? Не понимаю. Ну, были всегда в школе прививки, понимаете? И меня в школе всегда прививали. И всех остальных в школе всегда прививали. Всегда. Ну, вы это знаете. И сейчас продолжают прививать... Но почему-то вам показалось, что я вам чего-то навязываю и делаю из вас дураков и считаю вас быдлом. Не понимаю, почему вам так показалось. Речь не идет о вакцинации новой вакциной, которая еще проходит исследование. Ну, вообще, сейчас исследование еще проходит. Вы, наверное, про спутник ВИ хотите сказать. Но не про это разговор. А про то, чем и раньше вакцинировали детей. И разговор о том, что некоторые родители вообще все, всю вакцинацию, все прививки считают большим злом. Вот о чем разговор. Дальше разговор идет следующим образом. А почему они так считают? Я вам дам ответ на этот вопрос. И вы его знаете. Потому что в интернете сказали. Так? Ну так. То есть проблема с вакцинацией вообще как таковой, и с вакцинами, и с прививками, она когда началась? Она началась недавно. То есть для советского человека такой проблемы не существовало. Советский человек понимал, что ты в школе, к тебе приходит врач, он тебе ставит прививочку, и все. Ну, делает прививочку. Все. Разговор окончен. Спасибо большое, иди дальше, бегай по коридорам. Мальчик, девочка, кто угодно. Но в определенный момент появляются люди, во всем мире, причем не только в России, которые говорят, прививки – это плохо. Хотя прививки в определенный момент, вообще-то, людей спасли от многих страшных заболеваний. Страшных, которые раньше выкашивали десятки, тысяч, сотни тысяч людей на планете Земля. И как-то раз в эфире я даже перечислял эти заболевания, которые человечество побороло, вообще побороло, истребило благодаря прививкам. Представляете, есть такая история, что человечество побороло какие-то заболевания, которые раньше были по факту смертельными, и они стали несмертельными, потому что появилась вакцина, прививки появились, потому что. И дальше вы мне говорите, вы считаете нас быдлом. Нет, я не считаю никого быдлом. Более того, я считаю, что когда вы говорите «нас», вы пытаетесь каким-то образом обобщить и присовокупить себя к кому-то. Нет, так не получится. Я говорю о тех людях, которые отрицают пользу прививок, что они необразованные. Ну, необразованные, понимаете, да? Ну, необразованные. Они не понимают, что они делают. Они... конечный продукт пропаганды антипрививочной в интернете, и они говорят чепуху, потому что они нас тащат в Средневековье. В Средневековье, понимаете? Они хотят расправиться с чумой колокольным звоном, например. Они хотят, не знаю, с иконой, может быть, пройти мимо больных, и те вдруг выздоровят. Я не знаю, что они хотят. Но факт остается фактом. Болезни, многие в мире исчезли как таковые благодаря прививкам. Это факт. Да, наверное, появится сейчас какой-нибудь человек, который мне скажет, всю нашу историю переписали. Обычно это человек, который учебник истории в руки не брал никогда. Опять же, 3 видео на YouTube посмотрел от конспирологов-идиотов. Сам стал таким же идиотом, но причем еще и убежденным. То есть хуже даже, чем они. Вам это надо или нет? Вы зачем себя сами записываете в идиоты? Зачем? Я могу в очередной раз прямо сейчас открыть интернет и рассказать вам о тех болезнях, которые истреблены благодаря тому, что появилась вакцинация как таковая. Ну, может быть, тогда вам отказаться от вообще медицинской помощи? Есть такие люди, например, в США. Они, в принципе, отрицают медицинскую помощь. Просто отрицают любую медицинскую помощь. Поэтому довольно часто умирают от каких-то смешных заболеваний, которые, в общем-то, от которых в современном мире люди не умирают. Там же речь даже не про грипп, а про базовые. От туберкулеза, кори, краснухи и так далее. Звонящий либо вообще сумасшедший, либо провокатор, пишет Иван. Иван, вот он обидится на меня, понимаете? Будет жаловаться потом, чтобы вот его назвали там каким-то провокатором или кем. Да? Есть такая, посмотрите, зомбирует «Я же матерей», дочь какого-то консула сидит в Лондоне, пишет Резник. Понятно. У моей знакомой стало ребенку плохо, потому что прививки, теперь она и ее родственники прививки не делают, пишет Алекс Шу. Почему вы считаете дебилов быдлом? Они же дебилы, они быдло. Не надо оскорблять дебилов. Агафон, ну хватит троллить. Полиомиелит и корь их догонит. Корь у мужа в 29 лет. Таня пишет нам. Вот, пожалуйста. Адепт мирового заговора против выплат пенсий, видимо, пишет Олег М. Все родившиеся в СССР были привиты от туберкулеза, дифтерии и полиомиелита. Со временем добавились прививки от коклюша, столбняка, кори и паротита. Детей, родившихся до 79 года, прививали от оспы, а с 80 года оспа стала считаться ликвидированной во всем мире. Прививку отменили. От гриппа не было, пишет Алексей Юдин. Ну, значит, не от гриппа, значит, от базовых. Значит, я здесь ошибся, не от гриппа. Тем более, от оспы. Вот, кстати, спасибо большое, Алексей, что вы написали про оспу. Оспа, это же была смертельная болезнь в определенный момент. Ну, то есть оспа это все. А сейчас оспы нет. По факту. Ну, она есть, конечно, но ее и нет. То есть примерно так. Никогда не задавались вы вопросом, я к антипрививочникам. Почему? Потому что прививки появились от оспы. Представляете? Даже есть интересная история, когда вспоминали, как Москву, это какие, 60-е, 70-е годы, я сейчас могу ошибиться, от черной оспы, правильно, прививали в каком-то очень быстром темпе, потому что могла появиться эпидемия, могла вот разрастись, до эпидемии это все могло разрастись. То есть люди сидели по домам, а врачи бегали и по домам всех прививали. Но тогда уже знали, что такое оспа, были прививки, были лекарства, все дела. И людей быстро-быстро-быстро-быстро привили всех. То есть в каком-то неимоверно жестком темпе. Это было в Советском Союзе. Это вспоминали в связи с пандемией коронавируса. С коронавирусом другая проблема, нет еще пока этой вакцины. То есть, условно говоря, если мы сейчас сделаем эту вакцину, если мир получит эти вакцины от коронавируса разные, да, и разного производства, и в следующий раз вдруг пойдет пандемия, то можно будет очень быстро-быстро-быстро привить тех, кто еще не заболел. Вот, и пандемию эту по факту остановить, то есть локализовать ее. Да простой столбняк, страшная болезнь, существует и сейчас. Обычная прививка даст хороший и долгий иммунитет, пишет ДДТшник. Привез один из Индии, там КГБ за всеми приезжали, пишет, если что. От оспы первой привилась Екатерина II, нам хотят колоть то, что сделано за месяц, пишет Рауль. Рауль, мы не говорим про вакцину от коронавируса, ее она не сделана за месяц. Она сделана за больший срок, и сейчас до сих пор идут испытания. Хватит тупость писать. Мы говорим про базовые прививки, которые делают в школе, и родители, которые не хотят делать базовые прививки, которые нам всем делали, и мы все живы. Мы говорим об этом. Вы знаете, что в определенный момент в некоторых странах, это, кстати, касается, например, Украины, сейчас скажу, ой, опять про Украину, нет, с другой точки зрения про Украину, там вот эта движуха пошла, что не будем делать прививки против кори. В итоге корь пошла, капитально пошла, так пошла, как раньше не шла, вот это, понимаете, как давно уже не было. И все начали бить в колокола, и у нас пошла эта движуха с корью. Какая корь? В 21 веке, вы чего? Все уже давно придумано, все уже давно сделано, осталось только спокойно привиться от этого и жить дальше. Нет, надо придумать. Почему, как, непонятно. Почему никто не хочет слушать специалистов? Почему все слушают идиотов? Объясните, пожалуйста. Почему надо найти один какой-нибудь идиотский ролик в интернете и ему верить? А специалистам, врачам мирового уровня, международного, не верить. Почему не верить опыту врачебному? Десятилетиями он, столетиями накапливался этот опыт. Вот мы ему не верим, а дебилу в интернете, который что-то там сказал в Ютьюбе, мы верим. Это ж бред, это ж сумасшествие, вы не понимаете? Но это ж правда сумасшествие. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, Георгий.
Да.
Значит, пошёл у нас в школе. В советское время, да, есть были определенные прививки, которые вот делали, вообще не спрашивая.
Вот.
А в школе еще делали, значит, от туберкулеза,
да.
Этот манту.
Ну, это проверка, манту, да.
И от, от столбняка. Вот это делали хронически. Да. От гриппа не делали никогда.
Да хрен с ним, это с этим гриппом. Ну нет, что, ну что вы привязались к нему? Значит, да черт с ним, ну они не сказали, да не, ну нет, стойте, ну все, ну вот прям привязались к гриппу. Такое ощущение, что я разговариваю с людьми, которые не слышат. Моя ошибка, что я про грипп сказал. Про базовые прививки идет речь. Меня поправил человек. Все, забудьте про грипп. В топку грипп, забудьте. Плевать на него, не про грипп. Про базовые прививки. Базовые не хотят делать. Те, которые вы делали. Все ясно. Все, забыли про грипп. Забыли. Стерли из головы. Все, нет гриппа. Все, тьфу на него. Тьфу. Не про него речь. Про базовые прививки, оказывается, речь. Я ошибся, когда сказал про грипп. Понимаете? Я ошибся. Меня поправили. Я всем докладываю. Меня поправили. Правильно поправили. Я ошибался, заблуждался, когда сказал про грипп, как пример. Пример нужно приводить другой. Пример нужно приводить. Оспа, корь. Что там еще? Вот это все нужно приводить. Не грипп. Все, успокоились? Потому что грипп мутирует, мне уже объяснили. Вот сейчас я прочитал. Грипп мутирует, каждый раз новый. Никто это не делает в школе. Все хорошо. Все. Мы решили. Базовые все делают от туберкулеза, манту и так далее, пишет Сергей. Да. Какие вакцины от ковида? Маски хотя бы носили и руки чаще мыли, какие-то все бесстрашные стали, Юрий. И про ковид не идет речь сейчас, про школу. Не идет речь. Речь идет о том, что люди не хотят делать те прививки, которые уже делались на протяжении многих лет в школе, потому что они считают, что все прививки это плохо. Об этом разговор. Все, вы поняли? Грипп забыли. It's my fault. Все, более ничего. Без базовых прививок в детский сад не возьмут, нужна книжка прививок, в школу не возьмут без такой книжки. А родители не хотят. Понимаете? Вот не хотят. И начинают жаловаться. Почему вы нас заставляете? Почему мы обязаны? В любую прививку можно чип засадить. Конечно, спасибо большое за это сообщение. Чип. Короче, что-то надо делать. Я не знаю, что делать, и я объясню, почему я не знаю, что делать. Я не знаю, как жить в мире, где люди отрицают науку. Я не понимаю. Я понимаю, что, наверное, было так всегда. Но сегодня каким-то странным образом идиоты множат информацию для идиотов, понимаете, и не слушают специалистов. Это может быть, конечно, какая-то форма протеста. Может быть, это вот протест ко всему. И врачам мы не верим, и никому мы не верим, людям мы не верим. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, меня Олег зовут.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете, дело-то на самом деле не в том, что нужно делать эту прививку или не нужно.
А в чем?
Почему народ ее не делает? Потому что элементарно, вот как у меня.
Да вы поймите, народ ее делает. Ее не делают единицы. И с ними проблема.
Я сейчас про себя говорю. Вот я не хочу, я тоже отказался в школе делать прививку ребенку. По очень простой причине. У меня просто нет доверия вообще к нашему государству. Я к нашим врачам. Я не знаю, что вколят моему ребенку. Мне 39 лет, я клянусь. У меня нет ни одной прививки. Я не знаю, как я в садик попал, как я в школу. Ни одной прививки нет. Но я жив, у меня нет никаких хронических заболеваний. Я болею, если болею, там, может, раз в 4, раз в 5 лет я могу простыть там гриппом элементарным. Но у меня при этом нет никакой прививки. Если бы я был бы уверен в наших врачах и в той правде, которую они типа нам говорят, я, конечно...
Разрешите я задать вам вопрос. Он будет жесткий. Вы готовы к жесткому вопросу?
Да, я уже в этой стране готов ко всему.
В этой стране. Вопрос такого рода. Кто вы и какую квалификацию имеете, чтобы оценивать работу врачей? Пожалуйста. Ну, чем вы занимаетесь? Ну, вот кто вы по профессии?
Юрист.
Ну? Вот если врач к вам придет, а вы юрист в какой конкретно теме? То есть это какая-то общая практика, еще что-то? Чем да, занимаетесь? Общая, да? Вот придет к вам врач и начнет говорить, юристы в этой стране, ну, конечно, дрянь. И я не доверяю нашим юристам, поэтому я не буду ставить штамп в паспорте, я не буду оформлять, там, не знаю, все что угодно, какие-то документы. Зачем? Я юристам не доверяю. Да, вот как вы на него посмотрите?
Никак, он будет прав.
Он будет прав. То есть вы, ну, как бы, как человек, как профессионал, не нужны стране. Вы занимаетесь бесполезным делом. Как юрист.
Нашей стране нужны люди, которые, наверное, мыслят точно так же, как и весь руководствующий состав. Кто мыслит по-другому, нашей стране они не нужны.
Объясните мне, пожалуйста, как это связано с тем, что врач просто берет и ставит прививку? Как он мыслит?
Элементарно.
Мне вообще все равно...
Нет, подождите. Нет доверия к этой прививке. Я не знаю, что колет моему ребенку.
Хорошо, завтра. Что-то происходит с вами, со мной. У нас, мы все под Богом ходим, все дела. Знаю, попали в аварию, попадаем в реанимацию. У вас есть доверие к врачу, который будет работать с вами в реанимации?
Ну, если я уже попал в реанимацию, я, наверное, не в состоянии...
Да-да, заранее у вас доверие, есть доверие к нему? Доверие. Заранее есть к нему доверие или нет?
Нет.
А может быть, отказаться тогда заранее, прям юридически оформить? Если вдруг со мной что-то произойдет, ни в коем случае не забирайте меня в реанимацию, потому что я не доверяю нашим врачам. И можно это, как вот я у юриста вас спрашиваю, оформить эту бумагу как-то?
Можно, конечно, почему нет?
Оформили?
Нет еще.
А чего? Пора. Ну, значит, доверия-то им нет, этим врачам-то. Они же, понимаете, в реанимации сидят и режут нас, убивают. Ну. Да? Чувствуете, да, есть лакуны некоторые в вашей позиции? Вот чувствуете? Есть немножечко. Зыбкие они. Вот человек звонит, я юрист. Потом, нашей стране, верхушка, фигушка какая-нибудь. Мне все равно, что верхушка. И еще что-то там думает, не думает. Мне что все равно. Я иду к врачу. Натурально, я никогда не спрашиваю, какие у него политические воззрения. Мне все равно, чем фанат. Путин он фанат. Трамп он фанат. Тихановский он фанат. Мне все равно, я пришел к врачу, и я говорю, слушайте, у меня что-то болит, там, болит бок. Что мне делать-то? Сходите вот назначение, посмотрите там все. Хорошо, сходил. А, ну это ясно, что он у вас болит, давайте, вот таблеточки, вот пошел. Все, мне не нужно от врача его политической позиции. Более того, я вам скажу, мне от юриста не нужно политической позиции. Мне вообще не нужно ни от кого вашей политической позиции. Политическая ваша позиция нужна политикам, не мне. Я к вам прихожу, покупаю у вас мороженое, например. Вы мороженщик. Мороженое вы продаете. Я у вас просто говорю, какое вкусное? Вы говорите, ну вот это вкусное, это берут. Спасибо большое. Сколько? 60 рублей. Я даю 60 рублей и ухожу. Я не говорю, здравствуйте, за кого голосовали? За того-то. Понятно, нет никакого доверия мороженщикам. Что? Чем разговор? О чем разговор? У меня нет доверия к врачам. Что? При этом, как только и если... Ну, вы молодой, 39 лет. Чего ты? У меня нет болезни, мне 39 лет. Нифига себе достижение. Если вы мне это повторите в 70, пожму вам руку. Болезни начнутся обязательно. После 40 обязательно начнутся какие-то хронические заболевания. И придется лечиться у врачей, потому что никто другой вас лечить не будет. Я не могу вас лечить, я не врач, понимаете? Вот юристы вас другие не смогут вылечить, правильно? Вы же придется идти к врачам. Я не доверяю врачам. Либо пишите бумагу, что я отказываюсь от всего и так далее. Или вот еще сообщение. И юрист плохой, уверен, что вообще ему мешает уехать. Вот мне присылают сообщение. У меня тоже вопрос. Ну, раз так плохо, раз нашим, именно нашим, отечественным врачам не доверяют. Ну, есть же, наверное, страны, где есть доверие к врачам. Ты берешь и уезжаешь. Тем более, кто юрист. Юрист. Почему нет? Разобраться в законах другой страны и без проблем. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Прежде чем обзор печати, Дмитрий написал сообщение. Ходим к педиатру с ребенком, прием 10-15 минут, врач основное время тратит на заполнение бумаг. Вот смысл этих приемов. Дмитрий, вот это проблема действительно. Бюрократия, которой нагружают врачей, они вынуждены писать эти бумаги, потому что им, они обязаны их писать, вместо того, чтобы осматривать пациента. И врачи от этого стонут. Так же, как учителя от этого стонут. Вместо того, чтобы учить детей, им все время нужно что-то заполнять где-то. Понимаете? Вот это проблема, я с вами согласен, и эту проблему надо решать. Вот это другой разговор. РАН рассказывали о ходе испытаний третьей российской... В РАН рассказали о ходе испытаний третьей российской вакцины от COVID-19. В основе препарата, разработанного центром Чумакова, находится вирус, лишенный инфекционных свойств, но сохранивший способность вызывать иммунную реакцию. Это аргументы и факты. Не нефтью единой, какие российские товары неожиданно популярны за границей. Ух ты, я даже это сейчас посмотрю вместе с вами, этот материал чуть позже. Частное обследование КТ-центра Москвы переводят на работу с больными COVID-19. Это вечерняя Москва. Первый важный шаг, как выпускники вузов стажируются в госучреждениях столицы. Это по поводу того, если ты отучился в госвузе, будет у тебя потом работа или нет. Это важно. А то отучился, а работы нет. Вот кому это надо? Непонятно. Ведь государство платит за образование. Правильно? Но есть и бюджетное. Мы идем дальше. Интересный материал, мне просто заголовок понравился, хочу почитать, вот сам не читал, сейчас вместе с вами. Не нефтью единой, какие российские товары неожиданно популярны за границей. Деревянные ложки. Ух ты. Я думал, что-то будет поинтереснее. Создатели одноразовой деревянной посуды из Вологды стали популярны в Европе, где ценят экологичность. Российские производители делают посуду из соединения воды, березы и осины, не добавляя... Никакой химии. Понятно. Вакцина от COVID-19. Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID. Так, это понятно. Туалетная бумага. Угу. Производители туалетной бумаги чувствуют себя уверенно, несмотря ни на какие кризисы. В нашей стране рынок санитарно-гигиенической продукции стабильно растет по 6% в год, говорится в исследовании европейской аналитической группы Euromotion International. Во время пандемии коронавируса спрос на туалетную бумагу подскочил и так далее, и так далее, и так далее. Значит, в Италии продажи на 140%, в Штатах на 60%, в Испании на 82%. Это когда все скупали туалетную бумагу. Что лишний раз доказывает, что наш идиотизм – это не наш персональный идиотизм. Мир сегодня идиотичен глобально. И у меня есть подозрение, что мы не первые начали скупать туалетную бумагу, а мы увидели, что это делают американцы, и начали за ними повторять, или итальянцы. Потому что если что-то делают итальянцы, американцы, или вообще какие-то другие западные люди, нам в срочном порядке нужно за ними повторять. Головы своей, конечно, на плечах нет. Но, тем не менее, зато вот у нас производство туалетной бумаги. Маски, перчатки, тест-система. Ага, ну это понятно, конечно. Водка. Ну, это логично, водка. Я думал в определенный момент, если бы я что-то продавал за рубеж, чтобы я продавал. И придумал водку и оружие. Россия, российская водка столетиями не теряет популярности. Ага. Значит, по данным президента производителя алкогольной продукции Игоря Косарева, в мировом масштабе экспорт водки оценивается в 40 миллиардов долларов, из которых 13-14 приходится на русские бренды. Отечественные производители продают за границу водки на 150 миллионов долларов. Если считать в литрах, выходит 40 миллионов. Мультфильмы. Мультфильмы? Ничего себе. В мультипликации давно господствует корпорация Disney и Pixar, но иногда хитами становятся более самобытные продукты, например, английская свинка Пеппа или российская Маша и Медведь. Ну, про Машу и Медведь я знаю. Я знаю, что они, значит, нравятся зарубежным потребителям. Автомобили. Что? Вот это неожиданно. Российский автопром чаще критикует, но определенным успехом за рубежом он при этом пользуется в первую очередь из-за доступных цен. В 2016 году авторитетный немецкий автомобильный журнал «Автобильд» составил рейтинг 25 лучших автомобилей на рынке Германии ценой до 25 тысяч евро. Первое место журнал отдал российскому внедорожнику «Лада 4х4 Нива». Ничего себе. Немецкие журналисты отметили, что это машина, которая может многое в сложных условиях. Но это еще советское наследие. Автомобили под брендом «Лада» поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Большая часть зарубежных продаж приходится на Беларусь, Казахстан, другие страны СНГ. Но есть и в Евросоюзе. Осваивается марка и в Кубе, Чили, и в Тунисе еще. А дальше КАМАЗ еще говорят. Оружие, во! Это понятно. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству на август 2020 года, с начала года, Россия продала вооружение на общую сумму более 7 миллиардов долларов. 7 миллиардов долларов? В более чем 40 стран. Ракетные комплексы С-400 покупает Индия, Китай, идут переговоры с Турцией. Ну, понятно, Калашников. Так. И продвигаются ракетные комплексы «Вихрь». Калашников продвигает. Они оснащены сверхзвуковыми ракетами 9М-127, которые управляются по лучу лазера. И антивирусные программы. О, ну это я знаю, лаборатория Касперского и все дела, значит, да, входит в четверку ведущих мировых производителей Касперский, пользовательский антивирус, имеет представление Великобритании, Китая, Франции, США, Германии, Румынии, Японии, Южной Кореи, Нидерландах, Польши, Объединенных Арабских Эмиратах и Канаде. В 2016 году на Северную Америку и Европу приходилось более 60% выручки компании. В 2017 году президент США Дональд Трамп запретил американским госкомпаниям пользоваться российским антивирусом. Это привело к закрытию офиса лаборатории в Нью-Йорке, но продукт по-прежнему популярен в Америке и в Европе. Другой российский антивирус «Доктор Веб», помимо стран СНГ, известен в Японии, Турции и Сирии, но борется и за другие международные рынки. Ну, это тоже, кстати, интересная, да, такой момент. Не все мы обратили внимание, что, оказывается, в 2017 году из-за успеха Касперского Трамп запрещал Касперского в США, да. Ну, видимо, те, кто в сфере это знают, а все остальные и не знали этого. То есть очередное подтверждение того, что если что-то имеет успех зарубежное в Америке, оно, в общем-то, обычно запрещается, если американцы не могут на это положить свою толстую волосатую лапу. У нас часто встречаются машины «Лада» на дорогах, немцы любят эту машину. Евгений, видимо, из Германии пишет. В Германии есть автосалоны «Лада», пишет Михаил. С одной маркой в кармане хожу с апреля, похоже, я бессмертный. А маской, похоже, я бессмертный, пишет Кот. Кот, я все понимаю, вот эти ссылки на то, что «а я никогда не болел», это все интересно. Я вот был в Белоруссии, ходил среди протестующих, там были десятки тысяч людей, и я не заболел никаким коронавирусом. Да, можно, конечно, здесь вдруг подумать, коронавируса нет, а можно подумать над другим. Мне повезло. Ну, мне повезло. А кому-то не повезло. Стоит ли здесь, так скажем, надеяться всегда и полагаться на везение, на удачу? Не знаю. Ну, в вопросах здоровья своего я, может быть, еще и могу положиться на какую-то удачу. Но в вопросах здоровья детей, наверное, я бы не смог уже положиться на какую-то удачу. Потому что себя еще не так жалко, как детей. Вот детей это вот другое дело. Тут уж на британский флаг порвешься, но все сделаешь, чтобы дети были в безопасности, как мне кажется. Касперского еще при Обаме запрещали и в Европе, и в США, пишет Михаил. В Австралии, если ты отказываешься делать стандартную прививку своему ребенку, то плати штраф $500, либо ребенка в детский сад не пустят, пишет Александр. Кстати, Александр, еще одна история. Я сегодня видел про Новую Зеландию. Сейчас бы мне найти, где я ее видел. Это очень интересно, и я попытаюсь сейчас найти, где же я это видел. Так, секундочку, я пытаюсь найти. Рассказ о том, как сейчас действуют в Новой Зеландии по отношению к людям, которые туда приезжают, и все это касается коронавируса. Значит, ну если, ну, то есть профилактики. Эпидемия коронавируса. Где же я это видел? Очень интересный материал у кого-то был. Я вот сейчас пытаюсь листать. Я просто помню, что вроде бы я это видел в каких-то личных блогах. В Телеграме. Ну вот не получается найти. Надо было это себе как-то заметку оставить, а я почему-то не заметил. Да. Нет, не оставил. К сожалению. Но если найду, тогда обязательно вам скажу. Интересно, там, в общем, рассказывается, что люди, вот что я успел запомнить из того, что прочитал, потому что это первое, что я прочитал сегодня с утра, вот прям открыл, там, сразу читаю. Там история такая, ты приезжаешь, и тебя сразу направляют в какое-то закрытое медучреждение, где ты должен провести 2 недели под камерами, под всем, и если вдруг ты решишь бежать или как-то не так действовать, тут же появляются люди, они одеты в специальные вот эти костюмы защитные. Ну, то есть все очень жестко. Если ты прибыл в Новую Зеландию, ты эти 2 недели карантина отсидишь не то, чтобы чтобы у кого-то в гостях, там, дома, просто не выходить на улицу, ты будешь в спецучреждении проводить это время. Очень жесткий подход. Я сейчас лечу в Новую Зеландию, сначала 14 дней на карантин, пишет Ваня Фарчкин. Вот, Ваня, а вы потом напишите о своих впечатлениях. Говорят, что там прям специальные закрытые учреждения, где вы будете под постоянным надзором, а не так, что вот вы должны посидеть. Вот как у нас это. 14-дневный карантин, я помню, был. Ты просто садишься в такси, первое, да? Прилетаешь в аэропорт, садишься в такси, едешь домой, и там потом 14 дней ты сидишь. О, да, очень интересно, это действительно верх безопасности. Ваня Фарчкин говорит, что окей, пообещал нам рассказать, спасибо большое. В России миллионы диабетиков колят российский инсулин, смеси на 80% российские, и вообще странно слышать, что русские ученые востребованы по всему миру, а вот России они не могут ничего сделать, пишет Михаил. Друзья летят в Австралию, 14 дней в гостинице будут сидеть, ну, видимо, в Австралии помягче, чем в Новой Зеландии. Вот прям, Вань, вы мне писали, что вы полетите, вот если бы я сейчас это нашел, то я прям прочитал бы вам. Ну, вот не могу найти, понимаете? Вот в такой момент я думаю, что, конечно, неплохо было бы в хорошем смысле иметь помощницу, которая бы мне... А, вот же ж Алексей, смотрите. Я говорю, о, благодарю вас. Точно, здесь я это читал. Ну, нет. Да и ладно, и черт с ним. В целом я вам примерно рассказал. Андрей, Финляндия. Семейная знакомая медик сделала базовую прививку, ей поплохело очень. Я сам прививку не делаю уже давно, чесноком спасаюсь, пишет Андрей из Финляндии. Ну, Финляндии, наверное, можно спастись чесноком. В Китае все продукты из России считают экологически чистыми, а мороженое любят наше очень, пишет Борисовна. Да, а мне об этом рассказывала Настя Аношко. Она у нас специалист по Азии, ну, вот в нашем маленьком кругу тесном, в кругу под названием гудошников Аношко, вот она специалист по Азии. И она мне это рассказывала. Она мне рассказывала о своих друзьях, которые ей это рассказывали, которые даже какой-то, по-моему, маленький бизнес делали, если я не ошибаюсь. Да, действительно, китайцы воспринимают из России продукцию, особенно все, что касается еды, как эко-продукцию. Примерно так, как мы до определенного момента воспринимали продукцию из Белоруссии. Нам казалось, что если белорусский флаг на продукции, если написано «Белоруссия», если что-то такое, то это сразу же невероятно что-то очень полезное, экологичное, эко-френдли и все такое. Вот. Ну, да. Я в Финляндии тоже, пишет Андрей, делаю каждый год от гриппа прививку. В Египте мне говорили, что русская колбаса очень вкусная, пишет ДДТшник. В целом, я один раз был в Египте, это была Хургада, ужасное место, грязно и еда невкусная. Я думаю, что египтяне, приезжающие в Россию и вкушающие нашей пищи, причем неважно, какая это пища, это может быть и японская пища, сделанная у нас под нас, и итальянская, какая угодно, я думаю, что они получают какое-то невероятное удовольствие и удовлетворение от того, что они попробовали. У нас действительно разные кухни мира представлены очень хорошо и вкусно готовят, мне нравится. У нас хорошо. В некоторые страны приезжаешь и начинаешь грустить, потому что, ну, еды как будто бы и нет. Ты вот все время наворачиваешь какие-то макароны непонятные. Кстати, Италия во многом меня разочаровала в этом смысле. То есть я, конечно, люблю пасту, я люблю все эти равиоли, все это ясно, но когда ты это ешь каждый день, и эту пиццу тоже я люблю, но когда тебе больше нечего есть, единственный суп, который у тебя есть, это минестроны, а минестроны это, по сути, просто вода, в которой овощи сварены. Ну, тебе становится в определенный момент неприятно. Или вот французская кухня. Говорят, у французов высокая кухня, наверное, но не все же питаются высокой кухней, а в целом вот эта кухня народная, она такая тоже унылая абсолютно. Да? В Германии я бы не сказал, что я был в восторге от немецкой кухни. И в целом немецкая кухня – это сейчас арабская кухня. То есть там очень хорошая шаурма. Какая-то она запредельная. Кебаб там на высоте. Я правда вам говорю, метровый вам заворачивают, сидишь, ешь. Да, там что-то 4 евро я покупал. Там потрясающая шаурма. Да, ну какая-то. Или не 4, 14, я вот сейчас могу ошибиться, потому что она была какая-то огромная. Дорого было. Я помню, что это еще как-то дорого было для шаурмы. Регулярно отправляем своим шведам конфеты и тульские пряники. Мелкий швед в восторге от них, пишет Юрий. Вот видите. А грузинская кухня? Ну, грузинская кухня, это да, это топ. Вопросов нет. В принципе, это что-то. Грузинская кухня, это что-то. Тут как бы споров даже быть никаких не может. Я в восторге от грузинской кухни. Мне она очень нравится. Больше мне нечего сказать о достижениях Грузии. Ну, кухня супер. Ну, а кто может быть недоволен грузинской кухней, я не понимаю. Ну, вот эти все пхали, мхали, бхали, я не понимаю, что это какие-то вот эти перемолотые орехи цветные. Я не люблю, ну, я просто не люблю. Вот, но что касается всякого там вареного теста с сыром и печеного теста с сыром, всякие хачапури по... Ой, хачапури по-аджарски! Хачапури по-аджарски! За это можно отдать душу! Просто продать душу дьяволу за хачапури по-аджарски, потому что кто тот человек, который изобрел эту лодочку с этим яйцом посередине? Как он это придумал? Это гений! Ну, это правда, это невозможно, это какое-то сумасшествие. Да, грузины, вам повезло с кухней, это вам не все остальное в этом мире, как бы это. Но мы чем хороши? Мы же интернационал Россия, мы понаворовали у всех... Ну, в смысле, позаимствовали, лишь понаврали. У нас есть и хачапури, и шашлыки мы жарим, и там пасту мы научились делать. Мы не знали, что такое альдента многие годы, и разваривали макароны в жижу. Потом мы, да, потом мы узнали, что такое альдента, стали готовить нормально пасту, едим ее, класс. Мы научились в определенный момент, когда мы поняли, что есть мясо для стейков и мясо там, от молочных коров, которые есть, в принципе, невозможно, ты оставишь все зубы окончательно. Вот есть для стейков, мы как только поняли, что оно есть, и научились его жарить не в, до состояния подметки, а в целом узнали, что есть well done, не нужно, это как раз подметка, значит, medium, да, вот medium, средний, вот нам нравится, и мы поняли, что такое стейк, как жарить мясо, и какое оно вообще должно быть, мы этому всему научились, мы делаем классные бургеры, у нас все есть. Вот в этом смысле у нас, конечно, потрясающая синтетическая культура, у нас потрясающий интернационал, и у нас есть все. Говорят, что есть еще одна страна в мире, в которой вот по еде есть все. Я просто в этой стране никогда не был, говорят, что это Америка, что там тоже с едой прям топ. Все, что хочешь, у тебя все будет. Но они несколько завернуты в фастфуд, вот им нравится фастфуд. С другой стороны, хачапури, да, ну это не фастфуд, конечно, как она, шаверма, шаурма, кебаб, это точно фастфуд, конечно, да. Пельмени, ну беляши, вот беляши, панкейки, манты, не знаю, как по-разному называют. Но это не совсем фастфуд, конечно. Все равно надо руки помыть, вот это все, это надо руками брать. А плов, и плов мы делаем. Боже мой, я в детстве ненавидел плов. Но, да, правда, в детстве ненавидел. Слишком жирный. Ну, то есть, настоящий плов. Не вот эта вот рисовая каша с мясом в школе, которую давали, это я ел. А вот настоящий плов я его ненавидел. Слишком жирный. Но потом... Настоящий плов... А, мясо, чесночок. Значит, там это, господи, как она называется, морковочка. Боже мой, это рисок. А, один к другому, кайф. А еще я люблю вот такие вещи. Сейчас, подождите. Дайте мне, нужно специально... Куда слюни делать? Дайте салфетку. Там, короче, можно, знаешь, что сделать? Натурально что-нибудь добавить кисленькое. Вот кисленькое, какие-нибудь ягодки. Что вы делаете? А можно еще гранат взять? Гранат. И вот эти зерна граната, значит, покидать туда. И вот этот плов. Что это такое? Что это? А, я тут недавно к другу приехал, позвал на новоселье. У меня друг в ипотеку взял квартиру. Счастливого ему процветания в ипотечном кредите. Не, ну молодец все равно. Вот, ну, только обрек себя, конечно, на голодное будущее, но, тем не менее, молодец, достойно. Приезжаю, а он приготовил бешбармак, тот самый мой из детства бешбармак. Он, правда, взял эти, как это называются, лепешки, просто от лазаньи, они подходят туда. И вот это мясо хорошо проваренное, вот этот лучок вареный, и вот эти лепешки, и вот это сочетание. Что происходит вообще в этот момент? Что происходит со мной в этот момент? Это не в сказке сказать, не пером описать. Вот, казалось бы, сочетание какое-то элементарнейшее. Это как вот эти, у грузин есть вареники с сыром. Ну, по сути, вареники с сыром, просто... Но что происходит, когда ты берешь сметану, туда этот вареничек, и кладешь себе в рот. Просто взрыв. Бомба вообще. Это просто бомба, братан. Я тебе... А? Фу. Хинкали по-горски по-санаури. Серьезно? Я не знал. В Германии есть целые производства, которые делают русские продукты и русские супермаркеты. Кстати, там очень хорошо продается русский анальгин и другие российские лекарства, пишет Михаил. Да, Гиви пишет, да, грузины любят покушать вкусно. Не, ну, правда. Но при этом давайте говорить откровенно. Да, сейчас украинцы скажут, что мы не имеем никакого отношения к этому блюду. Вообще мы не знаем, как его готовить, борщ. Я так люблю, когда в борщец еще добавят фасоль. Что это так? Это кто это придумал? А? А сало, сало прокрученное. А сало? Сало прокрученное. Ты берешь? Значит, и берешь хлебушек. Бородинский желательно, да? Чтобы он с кинзычкой был. И вот это сало намазал на него. И вот зелени в этот борщ накидал, и желательно, чтобы он чуть-чуть постоял, этот борщ, чуть-чуть. Не сразу его с плиты, а вот денечек он постоял. О-о-о! Чесночок взял, нарезал. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Ну, правда, ну это же, ну, это, ну, с чем это сравнить? Это с сексом можно, наверное, сравнить. Не с чем больше это сравнивать. С сексом это можно сравнить. Боже мой, что происходит? Я хочу есть. Мне осталось эти долбанные 3 минуты в эфире, и я пойду. Я скорее бы, скорее. Дочка во Франции не доедает, не хватает сала, черного хлеба с горчицей, борща, пельменей, плова, пишет кот. Да, и тут моя бабушка возмущалась недавно. Она мне прислала ссылку, там какие-то американцы пробуют борщ и говорят, что это такое, что это за помои? Ах, вы негодники, ах, вы подлецы, ах, вы негодяи, хотели нас трахнуть, мы сами вас трахнем. Украинцы, вы вообще слышали, где ваше национальное достояние, как к вашему национальному достоянию относится, как к нашему национальному достоянию, так как вот это вот отношение к борщу, заодно за это можно умирать в окопах. Ужас. Самый прикол в том, что в любой кухне есть, если копнуть, есть практически все аналоги блюд других стран, пишет Саша. Не знаю, в Италии я очень заскучал. В Италии я крайне заскучал, и я готовился там к гастрономическому удовольствию, а получил там гастрономическую боль, потому что все одно и то же какое-то. И вот эти все панини. Чего панини? Бутерброд, что ли? Бутерброд, что ли? И вот они вот входят вокруг этого панини. Или пицца, ну тоже мне. Лепешка, на которой... Ну, пицца вкусно, конечно. Но хачапури по-аджарски превосходят пиццу. Ну, натурально. Ну, это правда. Ну, так они с этой пиццей нянчатся, итальянцы. Я их за это уважаю. Ну, как они любят свое. Как им это нравится. Вообще, идешь в Макдональдс в Италии, на тебя все смотрят, как на психа. Типа, что ты пошел в Макдональдс? Знаете, кто в Макдональдсе тусуется в Италии? Как, кстати, и в других странах мира, где есть нормальная кухня. Вы не поверите, молодежь. Просто тусовка. Да, они зарегистрировали в Раде законопроект, что борщ – это национальное достояние Украины. Вот-вот! Поэтому мы должны все вместе с украинцами найти всех тех, кто не любит борщ, и спросить у них, доколе они будут... Значит, ругать борщ украинский, а мы, русские, еще говорим, что это и наш борщ тоже. Хотя, конечно, мы больше любим щи, но щи это тоже, конечно, что-то. Ну, что происходит? А кулебяка? А кулебячку не хотите? Никто не знает, что это... А растягайчики? А я вам расскажу еще рецепт пирога уральского, чисто уральского, казачьего пирога. С осетринкой и капусточкой. Вот просто возьмите капусточку, да, и осетринку, и пирог сделайте. Просто попробуйте один раз. Нет осетринки, не беда. Возьмите другую какую-нибудь рыбку. Возьмите, ну, лосось можно взять. Лосося. Возьмите лосося. И получите незабываемое наслаждение. Но когда вы испечете этот пирог, вы его достаньте и обязательно его, значит, возьмите маслице. Можно еще желточек взять и сверху его. Для красоты. Делишес вообще просто. Делишес. Такие новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.